This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир 12 раз в неделю в разные дни и часы с 9 различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. А на этой волне слушайте нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же странице вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-7826, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-7826 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Надеюсь, что это только будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм и их качества.
И здоровья, мир, братья, сестры, вам, мир вам, и пусть Господь всех хранит, мир вам, и крепче дом ваш стоит, мир вам, пусть крепнет вера каждый час, мир вам, мы говорим в этот час, мир вам. Пусть враг отступит от вас, мир вам, и да покинет пусть вас, мир вам, конца не будет вашим дням, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам, все очень просто вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам.
Приближаются праздники, и мы посвятим нашу радиопрограмму именно этой теме. Как-то один человек доказывал, что самый великий праздник – это суббота. Другой доказывал, что более святой день – это пятница. И каждый приводил свои доказательства. Для одних людей, вообще-то, самый большой праздник считается Рождество. Для других – Новый год. А есть еще те, кто считает, самый большой праздник – это их личный день рождения. Кстати, есть даже такие, кто праздником считают день, когда погиб их личный враг. Ну и, конечно же, есть еще и те, кто сделает любой день праздником, чтобы только найти повод к пьянству. Ну что ж, каждый человек свободен в своем выборе, какой праздник ему праздновать, субботу или третью пятницу на этой неделе, или воскресенье. Я хочу сейчас обратиться к тем, кто считает себя христианином, какой праздник празднуете вы, или вернее, какой праздник самый великий для вас. Я хочу предложить вам небольшой тест. Вы сейчас скажите сами себе, какой праздник вы считаете самым великим и имеющим для вас важнейшее значение. Может быть, даже запишите название этого праздника, чтобы не забыть. А я попробую на основании Евангелия показать, какой же самый великий праздник. Интересно, совпадет ли этот праздник с записанным вами? А для этого, конечно же, будем в основание брать Божье Слово, Библию. Итак, мы начнем читать. Книга Иеремии, 7 глава, с 1 стиха.
Слово, которое было к Иеремии от Господа. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израиля. Исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на сем месте. Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как? Вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых не знаете. и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме сем, над которым наречено имя мое, и говорите: мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое? И ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, и я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал вас, а вы не отвечали, то я также поступлю с домом сим, над которым наречено имя мое.
Эти слова для людей передал пророк Иеремия. Иеремия – это один из так называемых великих пророков, пророчествовал с 627 года до Рождества Христова при последних иудейских царях Иосии, Иохазе, Иакиме, Иехонии и Сидекии, а потом еще некоторое время по разрушению Иерусалима и в Египте. Всего около 50 лет. Неподкупный и неустрашимый пророк в ту эпоху подвергался серьезным преследованиям со стороны правительства и частных лиц. Однажды за свою речь в храме пророк был осужден на смерть. Но вот что интересно в той истории. Знаете, кем пророк Иеремия был приговорен к смерти? Священниками и пророками, которых он сильно обличал. И по решению духовных лиц пророк Иеремия был подвергнут аресту и побоям со стороны так называемой храмовой полиции. Пророк Иеремия очень хотел жить благочестиво, а также хотел, чтобы и все люди стремились к благочестию, за что и был сурово наказан. А знаете, что написано о тех, кто хочет жить благочестиво? Послушайте. «А желающие жить благочестиво будут гонимы». Правда, это написано в Новом Завете, и хотя времена изменились, люди остались прежние, а может быть даже и стали еще хуже. Сегодня не надо даже жить благочестиво. Только начните проповедовать учение о благочестии, и вы увидите, как вы станете очень неудобными и неугодными для многих людей. Так вот, у Иеремии не только с великими и знатными в народе натянулись отношения, но обострились в то время отношения пророка и с народом. У него не только было отнято право выступать с речами перед народом, но ему был запрещен даже вход в храм. Но другой пророк, Иоаким, получил от Бога повеление записать сказанное об иудеях и язычниках речи в книгу. И таким способом народ, к которому прямо Иеремия не мог обращаться, мог, читая или слушая чтение этой книги, услышать и увидеть, как начинают приходить в исполнение его пророчества и раскаяться в своем неверии. Варух, верный ученик Иеремии, служил ему в качестве писца и, записав речи пророка, затем читал пророчество Иеремии в храме народу. И вот когда он однажды в день покаяния читал эту книгу народу, книга была у него отобрана и передана царю, который велел схватить Иеремию и Варуха, а книгу уничтожил. Пророк Иеремия и его ученик успели скрыться и снова написали книгу пророчеств, еще более увеличив ее содержание, и Иеремия после этого долго не выступал перед народом. Ну что ж, такова доля пророка и такова воля Господня о нем в те времена. Хотя времена изменились, но доля желающих жить благочестиво такая же, друзья мои, не сомневайтесь в этом. Слова из книги пророка Иеремии использовал Иисус Христос при очищении храма во время так называемого торжественного входа Иисуса Христа в Иерусалим. И христианский мир празднует в честь того события, так называемое вербное воскресенье. Но задайте себе вопрос, а что в нем праздничного было? Может быть, лицемерная осана была поводом для праздника? Или, может быть, печальные слова Христа: «О, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел я вас собрать, как птица птенцов?» А может быть, слезы Христа были поводом для праздника? Где и в чем здесь праздник? Все ближе подходил Христос к Иерусалиму, и с каждым его шагом приближалось время исполнения очередных пророчеств, и одно из них, именно слова пророка Иеремии, Христос скоро произнесет, мы с вами уже читали это, «Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших, перед вашими глазами, дом сей, над которым наречено имя мое?» «Вот я видел это, — говорит Господь, — я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали. Звал вас, а вы не отвечали». Христос скажет об Иерусалиме. «Иерусалим, сколько раз я хотел собрать вас, как птица под крылья свои, а вы не захотели. Исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на сем месте». Господь просил. «Посмотрите на дела ваши, что вы делаете, исправьте». Но все было напрасно. В 70-м году пророчество, сказанное о храме и об Иерусалиме, сбылось. Не осталось камня на камне на тысячелетие. Не захотелось евреям посмотреть внимательно, что они делают, и дать правильный ответ, сделать правильный вывод. Позвольте вас, друзья мои, спросить, как вы думаете? Не похожи ли мы сегодня на тех евреев? Только не спешите обвинять еврейский народ в том, что они тогда делали, или, может быть, не так делали, как должно делать. Более правильно будет сделать вот такой вывод. Не для нас ли этот вопрос сегодня? Что вы делаете? И правильно ли делаете? Может быть, нам нужно что-то исправить? Может быть, как раз то, что нужно исправить, а мы не исправляем, и именно это не дает нам возможности услышать его голос и прийти к нему? Может быть, это и является причиной наших бед в семьях, в церквях? Может быть, это является причиной тому, что разрушаются семьи, разваливаются церкви, разделяются? Пророк Иеремия своими речами будто говорил народу израильскому, «Что вы делаете? Посмотрите, что вы делаете, исправьте пути свои». Однажды подобный вопрос поставил перед учениками Иисус Христос, и что интересно, сам же Христос научил их, что и как отвечать. Вот послушайте, это как раз относится к тому дню, который в христианстве считают праздничным днем. Евангелие Марка, 11 глава, с первого стиха я начну читать. «Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите». И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тот час пошлет его сюда. Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им, «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, «Как повелел Иисус». И те отпустили их. Хорошо знакомая всем нам история. Я думаю, что вам приходилось слышать много раз проповедь на тему этих стихов. Нет уже, наверное, ни одного слова в рассказах евангелистов об этой страстной неделе, чтобы его за 2000 лет христианской эры не прокомментировали богословы и не донесли к миллионам верующих во Христа, воплотив это слово в красках и звуках. С тех событий, входа в Иерусалим и сцен страстей Христовых в так называемом христианском искусстве, написано огромное количество произведений, и, глядя на фрески и иконы по числу изображенных художником животных, можно определить, какой из Евангелий художник взял за основу. К примеру, если ослов два, то первоисточником является Матфей, если же один осел, то любое из остальных Евангелий. Но важно сказать вот о чем. Что огромное количество этих даже знаменитых произведений внесли ложное представление о тех событиях. И вот этим знаменитым художникам тоже звучит вопрос, что вы делаете? И уверяю вас, им придется отвечать. К примеру, знаменитая картина «Тайная вечеря». Она очень сильно искажает тот вечер. Ведь написано, что, к примеру, ученики возлежали, они сидели вокруг стола, как на знаменитой картине. И многое другое, но сегодня я говорю не о них. Тем более, что такие искажения и по сей день проявляются и не только у людей, далеких от веры, от Евангелия. Вот, к примеру, наши песни, которые мы поем, тоже иногда искажают истину. Одна из всеми христианами любимая песня «Чудное озеро Генисарецкое». Я люблю эту песню, часто сам ее пою. И в этой песне есть слова: «Да отразится Христа Назарецкого в нас его образ живой». Но дело в том, что в Евангелии написано немножко не так. «Доколе не изобразится в вас Христос». Но как раз это небольшое слово в корне трансформирует библейское понимание. Господь хочет, чтобы мы из себя или в себе, а может быть даже правильно будет сказать, собою изображали Христа. То есть, чтобы наша жизнь изменилась так, чтобы, глядя на нас, в нас люди видели уже не нас, но Христа. И чтобы мы не просто стали зеркалами, способными отражать. Знаете, свойство зеркала таково, что то, что к зеркалу подойдет, то в нем и отражается. Пришел человек в церковь, соприкоснулся с церковью, с христианами, вот и отобразилась в нем церковь. Кончилось собрание, вышел в мир, и тут же в этом зеркале мир стал отражаться. Но слово «изобразиться» имеет смысл как «изваять», «вылепить», создать, к примеру, скульптуру. Была глина, и вдруг из глины изобразили человека. Был человек неприглядным куском праха, и вдруг, родившись от слова, становится новым человеком, как Христос. Но давайте вернемся к праздникам. Вот что говорит история об упомянутом нами событии, которое стали называть «Праздник входа Господня в Иерусалим». Первые записи о нем находим в IV веке, о чем известно из паломничества Сильвии Аквитанской, западной паломницы, совершившей в IV веке путешествие к святым местам и описавшей свои впечатления. Точнее, определить время появления праздника невозможно. Восточная церковь, кстати, празднует вход в Иерусалим как праздник радостный, но на Западе последнее воскресенье перед Пасхой считается днем скорбным, как стоящим в начале страданий Господних. Такие сведения дошли к нам из истории. Но давайте узнаем об этом событии еще что-то из Слова Божия, и для этого вернемся к евангельскому тексту. Мы прочитали с вами. «Некоторые из стоявших там говорили им, что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Позвольте задать вам вопрос. Вы не задумывались, зачем нужны были эти некоторые стоящие там и спрашивающие? Нужно сказать, что в евангельском тексте нет ни одного слова без значения. В этой истории, прочитанной нами, принимают участие, во-первых, Христос, ученики, ослы и стоящие спрашивающие. Заметьте, не хозяева спрашивающие, не продавцы спрашивающие и даже не стражники спрашивающие, а евангелист подмечает: стоящие спрашивают. Кто они, вот эти стоящие у ворот? Давайте попробуем дать ответ. Что они там делали? Вспомните, что делают люди у ворот, стоящие в вашей стране. Здесь написано, что люди стояли у ворот. Не закрывали ворота, не красили ворота, а просто стояли. И затем спрашивали. Я думаю, вы знаете, кто больше всех вопросов задает. Те, кто ничего не делают. Так было и с учениками. Однажды, беседуя с одним хорошим знакомым, миссионером и пастором, я спросил его: «Кто больше всего мешает в твоем служении?» И он ответил: «Те, кто ничего не делают, но много спрашивают. Просто стоящие». Как много вопросов задают дети, когда им нечего делать. Уверяю вас, в христианском служении больше всех вопросы задают те, кто ничего не делает, но своими вопросами хотят показать, что они очень и очень озабочены и заняты важным делом. Но, к большому сожалению, они не понимают, что своими действиями они не только не способствуют делу, а наоборот, забирают время у тех, кто что-то делает на Ниве Господней. Но, дорогой брат мой, сестра, если ты на Ниве Господней занят делом, помни, они, задающие тебе вопросы, порой не понимают, что делают, но знай, хотя они и не понимают, что делают, их в твоей жизни поставил Господь. Господь с какой-то целью поставил их у ворот для учеников. Будь уверен, у твоих ворот Господь поставил твоих вопросителей, и они спрашивают и будут спрашивать тебя. И что очень важно, Христос предупреждает: не оставьте их без ответа, не унижайте их высокомерным безмолвием, но давайте им ответ, скажите им. Но есть еще кое-что в прочитанном нами отрывке священных писаний, что важно нам знать. Вот послушайте. «Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их». Отвечать, как повелел Иисус, и те отпустили их. Вот оказывается, как еще бывает. Те, кто ничего не делают еще и не отпускают на служение Господу. И как хорошо, когда наш Господь учит нас, что им отвечать, вот этим стоящим, спрашивающим и не отпускающим. Всем, кому приходилось попадать в такую ситуацию, хочу дать совет. Это не от меня совет. Это из Евангелия. Вот он. «Они отвечали им, как повелел Иисус». Всегда отвечайте, как повелел Господь. И главное, несмотря ни на что, делайте то, что повелел Господь. Бесполезны дискуссии с празднастоящими людьми, бесполезны прения, доказательства и все прочее, на что вы способны. Единственное, что действенно, это отвечать так, как повелел Господь. Нет более веских аргументов, чем Слово Господне. Ничем другим вы не сможете убедить этих совопросников. Но давайте пока оставим их и перейдем к вопросу, который эти вопросники задали ученикам. А вопрос был очень важный. И тем более важен ответ. Если сам Христос предупредил об этом, смотрите, не оставьте без ответа заданный вам вопрос. Но встает вопрос, зачем нам эти задающие вопросы? Разве не проще было бы «пойдите, найдите, отвяжите и приведите»? Так нет, идите, найдите и отвечайте, дорогие христиане. А ведь вот эти, пусть даже ничего не стоящие люди, ленивые, не желающие трудиться, они нужны в нашей жизни. Порой лишь только для того, чтобы задать нам очень важный вопрос: что вы делаете? Порой мы бываем настолько заняты, что не успеваем поставить перед собою вопрос: что я делаю? Правильно ли я делаю? Для чего я делаю то, что делаю? Иногда этот же вопрос: что вы делаете, задают нам люди совершенно безразличные к тому, что мы ответим на этот вопрос, но мы обязаны им ответить. Часто этот вопрос задают люди празднастоящие. Бывает, что нам задают подобный вопрос люди неверующие и говорят: «Что вы делаете? Ведь вам же, христианам, это нельзя!» Порой этот же вопрос задают нам люди знающие, и нам нужно обязательно давать ответ. Однажды мне с братом выпала честь посетить одну церковь в незнакомом городе, и нас после собрания пастор пригласил к себе домой. Говорит: «Я поеду впереди, а вы за мной». Поехали. Город для меня был незнакомый, и вот мы едем вслед за пасторской машиной, а сами разговариваем друг с другом. Хорошая была тема у нас. За разговором мы не заметили, как машина, за которой мы должны были ехать, свернула, а я поехал прямо. Послушайте, с нами ничего не произошло. Все так же мы ехали на исправном автомобиле, у нас не снесло крышу в аварии, мы не поехали против движения, мы не попали в пробку, мы даже ни в чем не нарушили правила дорожного движения, и нам приятно было продолжать путь в хорошей беседе. Вот только пастор, увидев, что мы поехали не вслед за ним, остановился и стал искать номер моего телефона, чтобы позвонить мне и сказать: «Что вы делаете?» Ну, конечно же, я не мог ответить, что так надобно Господу. Братья, христиане, всегда ли на вопрос «Что вы делаете?» мы можем ответить «Так надобно Господу». Вот потому нам так нужны люди, задающие такой вопрос: «Что вы делаете?» Для чего? Для того, чтобы мы иногда останавливались и анализировали свой путь и действия. Позвольте мне нарисовать перед вами еще одну иллюстрацию. Ученики Иисуса Христа знают, уверены в том, что Иисус есть Христос, Царь Бог. И вот сам Бог избирает двоих. Может быть, даже представьте себя на месте учеников. Какие мысли придут к вам в сердце? Да-да, друзья, я не ошибся. Евангелие говорит, что оттуда, из сердца, приходят мысли. Так что же за мысли придут к вам в той ситуации, когда сам Бог изберет вас и лично сам пошлет? Я избран для особой чести. Может быть, такая мысль придет к нам в сердце? Сам Господь меня, не кого-нибудь другого, а вот меня с моим братом избрал и персонально нас послал со своим особым поручением. Наверное, от собственного величия кто-то шел бы выполнять порученное от самого Бога дело, высоко подняв голову и на всех посматривая свысока, может быть, даже подняв для важности свой перст. Вот, мол, я какой, сам Бог мне поручение дал, вот как». Он, Господь, дал поручение мне, сам Бог дал поручение, идите, найдите, приведите. О, как много сегодня таких посланников в мире есть! Меня Господь поставил, меня Господь избрал, меня Господь помазал, мне Господь сказал, и так далее, и тому подобное. И вдруг к этим помазанным посланникам звучит вопрос: что вы делаете и от кого вопрос? От ничего не значащих, праздно стоящих, ничего не делающих. А вот здесь-то и приходит что-то очень и очень интересное. Как часто не слышно ответа от таких великих? Это в лучшем случае. Но бывает и так, что в ответ звучит похожее что-то на этот ответ. «Да кто ты такой, чтобы меня спрашивать? Кто ты такой, чтобы меня учить? Водорасти до моего, звание или сан какой получи, библейский колледж закончи, вот тогда и задавай свои вопросы». А знаете, чему учит Священное Писание? В первом послании апостол Петр пишет, 3 глава, 15 стих я читаю, «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому». Всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Будьте всегда готовы всякому дать ответ с кротостью и благоговением. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте. Так учил Иисус Христос. Святая Библия учит нас отвечать. Христос учит нас отвечать, не молчать, не смотреть свысока. Да кто вы такие, что я вам должен отвечать? Ведь можно было бы ученикам дать приблизительно такой ответ. Мы ученики величайшего учителя. Он специально нас послал исполнить его поручение, и потому не мешайте нам. Ну и как некоторые сегодня еще добавляют, во имя Иисуса. Громко звучит, не так ли? Но Христос сказал, «Скажите, они надобны Господу». Это и всего-то. Послушайте, как это звучит созвучно с другим текстом Библии, который учит нас благочестию. «Ослы вот эти надобны Господу, а мы, рабы, ничего не стоящие». Но бывает, что мы не умеем отвечать так, и когда меня кто-то спрашивает, мой ответ звучит так, как будто центральная фигура во всем «я», а не Господь. Мы умеем так отвечать на вопросы, как когда-то отвечали на нашей родине ведущие лидеры партии, и поэты переложили их ответы на стихи. «Весна прошла и наступило лето, спасибо партии за это». То бишь, лидерам этой партии, что наступило лето и весна прошла. А ведь согласитесь, и мы порой отвечаем так, будто не Господь сделал то или другое в нашей жизни, а я сам. «Что вы делаете?» — спрашивали учеников, и ответ был «Он надобен Господу». Как-то один человек встречал в аэропорту гостей. На следующий день он говорил «Я вез их через горы, я показывал им, какая там красивая природа». Но дело в том, что из аэропорта была только одна дорога, и правильно было сказать без «я», а просто «мы ехали через горы». Какая там красота! А если ты христианин, то еще лучше скажи «мы ехали через горы и видели красоту, созданную Господом». Нам всем нужно учиться, как благочестиво и праведно жить и ответы давать.
взрослых мужчин учил этому Иисус Христос. «Если спросят, скажите». Господь учил этому и апостола Павла. Вот послушайте, как в книге «Деяния апостолов» описывается, как Павел возрастал в познании этой истины. Вот какие фразы звучат о начале служения Павла. «По некоторым времени Павел сказал Варнаве», или «Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии», или еще «А Павел, избрав себе силу, его пожелал Павел взять с собою». Но наступает время, и это «я», Павел, куда-то уходит, а на смену приходит «ибо угодно Святому Духу и нам». «К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». Я восхищаюсь способностью некоторых христиан, о чем бы речь ни шла, что бы ни делали, они переведут разговор так, чтобы прославить Господа. И после разговора с ними ты ощущаешь себя, как будто ты весь разговор имел о духовном, о небесном, хотя большая часть разговора была именно об ослах. «Стоящие, — спрашивают учеников, — зачем отвязываете? Что делаете?» А ответ – «Не мы, не я, не наша, да нас». А простой ответ – «Они надобны Господу». Кто прославлен? Господь. В этом и заключается жизнь христианина в истинном благочестии. Много различных вопросов задают нам люди, и мы обязаны дать им такой ответ, какой научил нас Господь давать.
Сказать я всім бажаю про Ісуса, Він є найвірніший всемогутній друг. У житті мої дороги направляє, відчуваю дотик Його ніжних рук. Як Ісус ніхто мене не любить, друга кращого нема, як Він. Тільки Він із темряви веде до світла. Друже, ти до Нього єди. Ісус знайшов мене в гріховній тіні. Він і в розпач наповняє мою грудь. Він з любов'ю взяв мене в свої обійми і поставив на святий і вірний путь. Як Ісус ніхто мене не любить, друга кращого нема, як Він. Тільки Він із темряви веде до світла. Друже, ти до Нього йди. Залишив всі обітниці, утішає Він і в горю, і в журбі. Тільки в небі зможу я все зрозуміти, чому Він так полюбив і спас мене. Як Ісус ніхто мене не любить, друга кращого немає, як Він. Тільки Він із темряви веде до світла. Друже, ти до Нього йди. Як Ісус ніхто мене не любить, друга кращого нема, як Він. Тільки Він із темряви веде до світла. Друже, ти до Нього йди.
Но есть еще один, тот, кто спрашивает нас, что мы делаем. Знаете, кто тот, спрашивающий нас? Это Господь. Мы прочитали это в начале. Вас спросят, зачем отвязываете или что это вы делаете? В то далекое время первым этот вопрос задал ученикам Иисус. Затем об этом спросили стоящие у ворот. Я представляю, как два ученика идут выполнять Господне поручение. А в памяти слова Христа. Смотрите, отвечайте так. Что это? Пароль или, может быть, какие-то особые слова? А кто нас там встретит? А отдадут ли ослов? А сможем ли мы их найти? Но я думаю, после слов Иисуса Христа, после предупреждения «смотрите, скажите вот так», для учеников, наверное, было самое главное сказать именно то, что Господь сказал. Не убавить и не прибавить. Исполнить все в точности. Вот что было важно в исполнении Господня поручения. Потому что, если вернемся назад, Христос может задать такой же вопрос. «Что вы делаете?» Вы в точности исполнили то, что я говорил вам? Точно ли вы сделали так, как я говорил? Точно ли вы делаете так? Позвольте спросить вас. А вас Господь никуда не посылал? Тебе, дорогой христианин, Господь не поручал какое-либо дело? Или, может быть, было? Господь посылал тебя найти ослов и просил, наставлял, скажите так, сделайте так. А я как сделал? А ты как сделал? Точно так, как говорил Господь? Нас сегодня спрашивает Господь, что вы это делаете? Что вы это делаете с временем, растрачивая его? Не удивляйтесь тому, что я скажу. Время — это тоже осел, который надобен Господу, и он хочет, чтобы ты привел его время ко Христу. Что вы это делаете с талантами и средствами? И это ослы тоже надобные Господу. Что вы это делаете с детьми своими, забыв об их воспитании? И эти нужны Господу. Что вы делаете с праздниками моими? И они тоже Господни. Друзья мои, я не напрасно говорю об этом. После входа Христа в Иерусалим наступает самый великий праздник, который умолен, унижен и неправильно исполняется очень многими людьми, даже искренне верующими в Иисуса Христа. Там, в Иерусалиме, совершается самое великое событие, равного которому никогда не происходило на земле, ни до и не будет после. Послушайте текст из первого послания Коринфянам, 5 глава, 7 стих. «Ибо Пасха наша Христос заклан за нас». Но позвольте спросить, а в какой день читают в наших собраниях этот текст? Чаще всего в воскресенье, в пасхальное воскресенье. А в какой день ученики праздновали Пасху со Христом? В четверг. А в пятницу Христа распяли. Но почему мы празднуем Пасху в день воскресения, если ученики со Христом праздновали ее в четверг? Мы даже на стены в молитвенных домах вешаем тексты именно в воскресенье. «Пасха наша, Христос». Но разве там написано «воскрес за нас» или «для нас»? Нет, там написано «заклан за нас», то есть «умер». Знаете, о чем это говорит? Пасха – это не воскресенье. Пасха – это смерть. «Пасха наша, Христос, заклан за нас». Вы нигде в Библии не найдете повеления праздновать воскресение Иисуса Христа. Забегая вперед, друзья мои, хочу сказать, что я никоим образом не хочу умолить празднование воскресения Иисуса. Дело в том, что воскресение Христа очень дорого и имеет огромное радостное значение, но только для нас, верующих в Иисуса Христа. Хочу сказать, что в христианстве истинную Пасху, истинное пасхальное действие умолили, а ведь о нем, об этом празднике говорит, даже повелевает Иисус Христос, возвещайте, то есть громко провозглашайте, празднуйте. Христос умер за нас, а ведь о нем, об этом празднике говорит, даже повелевает Иисус Христос, возвещайте, громко провозглашайте, празднуйте этот праздник. Христос умер за нас, за грешных людей, умер, чтобы дать нам жизнь, умер и смертью одержал победу. Нет, не празднуйте саму смерть, а празднуйте победу над смертью. как мы поем в одном из наших христианских гимнов, «Воскресением смерть попрал». О нет, мы поем «Смертью смерть попрал», слава Господу. Так почему? Почему в день истинной победы, в день, когда Христос громко произнес «совершилось», «совершилась победа», «совершилось спасение человека», почему в день великой победы мы приходим в наши собрания в трауре и с поникшими лицами? Кто-то скажет, мы сострадаем Христу, Его ранам, Его мукам. Друзья мои, это ересь сострадать Христу. Эта ересь родилась в официальной церкви, которая прошла через такие болота и падения, и оттуда вынесшая столько мути, тины и грязи, и мы порой перехватываем эти переплетенные и запутанные водоросли, не в силах отличить, где добрая весть, а где предание или даже ересь. Братья и сестры, дорогие христиане, Христу не нужны наши сострадания. Знаете, что Ему нужно? И Он повелевает: «Смерть мою возвещайте, доколе я приду, и делайте так, какой образец получили мы от Него». Я приглашаю вас, друзья мои, давайте так сделаем, чтобы в день истинной Пасхи, нет, не в день воскресный, а вот среди недели, в день истинной Пасхи, когда мы все придем в наши собрания, давайте оденем наши самые парадные одежды и, самое главное, постараемся свои сердца и лица привести в такое состояние, чтобы в тот час, когда будем прикасаться или причащаться к великой святыне, мы возвестили тем людям, кто вокруг нас, о величайшей победе, совершенной на Голгофе. И давайте это делать всякий раз, когда мы в наших церквях будем совершать это заповеданное самим Господом действие, действие хлебопреломления, возвещение смерти Господа нашего Иисуса Христа. Пусть наши песни будут не о том, как нам тяжело идти по узкому и тернистому пути, но пусть громко и торжественно провозглашается в наших песнях и проповедях величайший подвиг Христа. Пусть наши стихотворения и молитвы в пасхальный день возвеличат Христа и будут не как траурная речь у гроба, а особенно торжественными, ведь Христос смертью смерть победил и сущим во гробе жизнь даровал, нам жизнь даровал своею смертью, своим подвигом голгофским. И пусть в особом торжественном собрании мы поистине возвеличили бы Его голгофский подвиг, а не устроили поминки. Пусть люди узнают, как нам дорога смерть нашего Господа и как мы ценим Его подвиг. Послушайте послание к евреям, 2 глава, 9 стих, я читаю. «За претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус». За что увенчан славою? «За претерпение смерти, ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». На основании прочитанных текстов священных писаний я хочу сказать, что если бы не было крестной смерти Христа, в Его воскресении было бы не больше смысла, чем в воскресении Лазаря. Ценность воскресения Христа именно в смерти, апостол Петр перед 3000-й аудиторией, проповедуя, говорит: «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Не того, кто воскрес, а которого распяли. Я думаю, было бы более убедительно сказать: «Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, который воскрес», а не того, которого вы распяли. Интересно, что в то время распинали многих, и почему-то апостол сказал «не воскрес», а «распят был». Апостол Павел подтверждает сказанное апостолом Петром, я читаю послание к римлянам, 5 главу, 10 стих: «Будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его». Смертью мы примирились с Богом, не воскресением. А что же такое воскресение? В книге «Деяний апостолов» в 17 главе записаны очень интересные и важные слова, на которые то ли время, то ли веяние каких-то учений наложились в свой отпечаток, затемнив истинный смысл. Давайте прочитаем этот текст. «Деяния апостолов», 17 глава, с 30 стиха. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем». Удостоверение всем о том, что Бог будет судить вселенную. Знаете какое? Знаете, что это за удостоверение? Это воскресение. Воскресением Иисуса Христа Бог предъявляет людям, всем людям, свое удостоверение. «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых, подав удостоверение в воскресении». Знаете, когда предъявляется удостоверение? Когда чему-то могут не верить, и нужно особое доказательство. Электрик имеет удостоверение, говорящее, что он специалист и может работать с электрическими приборами. Водитель автомобиля имеет удостоверение, говорящее, что он может управлять автомобилем. Полицейский предъявляет свое удостоверение, говорящее, что он имеет право остановить водителя, нарушившего закон. Бог предъявляет свое удостоверение. И это удостоверение как раз и есть воскресение Христа. И в этом удостоверении воскресении он доказывает, что имеет право и будет судить мир посредством предопределенного им мужа. Другими словами говоря, эти слова от имени Бога можно сказать так. Люди, посмотрите на этого мужа, который был распят на кресте и умер. «Я Господь Бог» воскресил его, и это воскресение является моим удостоверением для вас и доказательством, что мир этот я имею право судить и буду судить. Я всех воскрешу, как воскресил Христа. Только одних воскрешу для вечного оправдания, а других для суда. Вот что такое воскресение. Для мира, не уверовавшего в Иисуса Христа, распятого и умершего. Это суд, и причем страшный суд. Послушайте внимательно то, что я сейчас скажу. Всякий раз, когда мы говорим «Христос воскрес неверующему человеку», я подчеркиваю, всякий раз, когда мы говорим «Христос воскрес неверующему человеку», неверующему в умершего Христа человеку, мы, по сути, сообщаем ему совсем нерадостную весть, а говорим ему: «Ты будешь судим, и вот тебе удостоверение от Бога в этом воскресении Иисуса Христа, ибо Он, Бог, назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного и мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Воскресение – это удостоверение. Бог предъявил это удостоверение воскресения Сына Своего Христа. Удостоверение чего? Что Он, Бог, будет судить вселенную и будет судить ее праведно. Слышите? Бог удостоверяет вселенную воскресением Сына о грядущем суде. Кто будет судим? Тот, кто не поверил в Христа, умершего на Голгофском кресте. Послушай, мой дорогой неверующий человек, если ты не встретился с Христом умершим и не примирился с Богом, для тебя нет праздника в воскресении Христа. Тебя обманули церковники. Для тебя воскресение Христа – это суд, грядущий на всю вселенную. Бог так сказал. Не я, это слова Библии. Если ты не принял Христа, умершего за тебя, и ты не покаялся в своих грехах, тебе в воскресении Христа нет радости. Не обманывай себя. Даже если ты 1000 свечек поставишь в воскресный день и 10 000 раз скажешь «Христос воскрес», для тебя в этом нет никакой пользы. Но наоборот, всякий раз, когда ты будешь говорить «Христос воскрес», я уверяю тебя, это ты сам себе возвещаешь грядущий суд. Когда я пришел к Христу на Голгофу, принял Его смерть и увидел в Его смерти величайшее спасение, лишь только после этого воскресение Христа, придя в мою жизнь, принесло радость, что я не буду судим. Об этом говорит мне воскресение Христа. Тем, кто не узнал истинный смысл Пасхи, пасхального Агнца, не постоял у жертвенника на Голгофе, нет никакой радости в воскресении. Нет никакого спасения в воскресении. Для них в воскресении суд, вечное наказание и мучение в озере, горящем огнем и серою. И воскресение Христа является как раз доказательством и удостоверением этого. Бог будет праведно судить вселенную, будет судить, подавая удостоверение всем, воскрешая Иисуса Христа из мертвых. Каждую неделю один день возвещает славянскому народу, что судья живой и суд будет. Есть один день, называемый воскресенье. Дорогие мои братья и сестры, нас Господь послал сегодня отвязывать привязанных и приводить их ко Христу. И что символично, так это то, что сделано это было до воскресения, перед страданиями и смертью Христа. Посмотрите еще вот на что. Помните, что было спасительным для евреев в пасхальную ночь, в ночь выхода из Египта? Закланный агнец и кровь его на косяках дверей. Вот в чем смысл Пасхи Нового Завета. Апостол Павел пишет: «Будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, не воскресением, не Рождеством, не вознесением или преображением, а смертью мы примирились с Богом». К воскресшему и прославленному Богу, к Иисусу Христу, так много желающих идти. И это видно будет в воскресный день в храмах и церквах. Кто-то научил в народе христианском, что вот на Пасху, в день воскресения, надо всех пригласить в церковь. А Библия учит, сначала их надо пригласить не к воскресению, а к смерти Христа, потому что именно в смерти и есть подвиг Иисуса Христа». Вы можете со мной не согласиться, но в воскресении нет подвига Христа. Написано, Бог воскресил Его из мертвых. Не сам Христос воскрес. Бог просто сделал то, что Он не мог не сделать. У Него все живы, и Сын Его должен быть живой. Подвиг Христа именно в смерти. Вот потому и учат нас страницы Евангелия. Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу, смерть Господню, нет, не вспоминаете, возвещаете. Возвещать — это значит торжественно, громко провозглашать, а не где-то там, в тайной комнате и только для избранной церковной элиты. Послушайте, что говорит Библия. «Он, Христос, смертью лишил силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавил тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Смерть — это подвиг Христа, и это дело, сделанное Христом. Это подвиг Христа. Воскресение — это утверждение неба, жертва принята, и всякий, кто будет пренебрегать этой жертвой, жертвой с горы Голгофа, будет судим. У американских христиан есть такой день — Good Friday. «Хорошая пятница» — так будет звучать перевод на русский язык. Я долго не мог понять, почему день, когда умер Христос, в Америке называют «хорошей пятницей». Да потому, что в этот день весь мир услышал из уст самого Иисуса Христа, висящего на кресте, совершилось спасение людей. Не в воскресенье совершилось спасение, а в пятницу. Давайте поймем, что если бы не было крестной смерти Христа, в его воскресенье было бы не больше смысла, чем в воскресенье Лазаря. Ценность воскресения Христа именно в смерти. Он смертью смерть попрал. Будем помнить еще и о том, что единственный праздник, который установил Иисус Христос, Это праздник возвещения смерти Его, в который Он одержал победу над адом и смертью. Позвольте мне в заключение напомнить еще одну старую песню, почти забытую сегодня в наших собраниях. Ее пели в праздник входа Господня в Иерусалим. Вот отрывок из этого произведения. Как известно, Христос заплакал, входя в Иерусалим, и автор песни задает вопрос: «Почему же ты плачешь, наш Царь и наш Бог? Или храмы твои не блестят? Или разрушен теперь твой лазурный чертог? Или страдания тебя тяготят?» И вот ответ Христа в этой песне: «Я плачу о тех, кто о жертве моей позабудут, не примут ее». Кто о жертве моей позабудут. О воскресении помнят, помнят. И так много людей идут в воскресный день, в пасхальный, так называемый пасхальный день, в церковь. Так почему же мы, христиане, празднуем воскресение? Может быть, не стоит? Стоит, друзья мои, христиане. Я сказал христиане. В этом слове я подразумеваю истинных верующих, спасенных детей Божьих, которые не забыли смерть Господа, помнят, потому что только они и могут праздновать воскресение Господа и Спасителя Иисуса Христа, потому что только для тех, кто возвещает и ценит голгофский подвиг, голгофскую победу Иисуса Христа, только для них в воскресении возвещается оправдание. Для всех других это не праздник, это предзнаменование суда, это страх. Ну а теперь, друзья мои, вспомните, о каком же празднике вы говорили, что он самый важный для вас. Для меня все, что связано с Иисусом Христом, имеет особое значение, но то, о чем Христос сказал исполнять, имеет самое высокое значение. Христос сказал: «Делайте это, доколе я приду». И я хочу делать так, как Он сказал, чтобы на вопрос «Что ты делаешь? Зачем?» я мог уверенно отвечать: «Так надобно Господу». Как-то православному священнику задали вопрос: «Как в православии отмечается вербное воскресенье?» Мне очень понравился его ответ: «Постом и молитвою». Входя в Иерусалим, Христос заплакал о народе израильском. Сегодня Христос приходит в наши семьи, в наши церкви, и порой видит очень похожую картину, и думаю, что у Него тоже слезы на глазах. Да, у нас тоже храмы и молитвенные дома блестят золотом и величием красок, но только видит Христос сердца людей. Он видит, как недостойно и неправильно живут люди, как неправильно даже праздники празднуют. Он видит печальное будущее, ожидающее этих людей и их детей. Так, может быть, правильнее будет в день входа Иисуса Христа в Иерусалим присоединиться к слезам Христа о наших детях, так легко уходящих в греховный мир, о наших братьях и сестрах, давно ушедших от Господа, о наших родственниках, да и о самих себе. И, может быть, в день величайшего праздника, установленного самим Господом, нам Господь даст великую радость увидеть, как в торжественном собрании, в котором мы будем провозглашать смерть Господа и Его победу, те, за кого мы постились и молились, склонятся перед распятым Христом, и воскресение для них станет не осуждением, а оправданием. Думаю, что вот оно, правильное отношение ко входу Христа в Иерусалим.
Пройти свой отрезок назначенных лет нам каждому нужно, рождаясь на свет, чтоб след свой оставить и факел зажечь.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-7826 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. И надеюсь, что это только будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм и их качества. Напоминаю, что программу «Мир вам» вы можете слушать с 9 различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе, 12 раз в неделю в разные дни и часы. А на этой волне слушайте нас в это же же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-7826, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустынович. До встречи, друзья.
Последний сознательный взгляд, что жизнь лишь не только прошла для себя. Ведь жизнь — достояние не наших заслуг. Рождение на землю не просто не вдруг. Есть воля Всевышнего, Божья судьба. Ведь жизнь — достояние не наших заслуг. Рождение на землю не просто не вдруг. Есть воля Всевышнего, Божья судьба. Душа человека без Бога слепа. Жизнь — достояние не наших заслуг. Рождение на землю не просто не вдруг. Есть воля Всевышнего, Божья судьба. Ведь жизнь — достояние не наших заслуг. Рождение на землю не просто не вдруг. Есть воля Всевышнего, Божья судьба. Душа человека без Бога слепа. Душа человека без Бога слепа.